Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня светлое Христово воскресение, которое мы празднуем каждый недельный день, совпало с великим праздником Сретения Господнего. А также эта неделя еще именуется неделей Месопустною или неделей о страшном суде. Неделя о страшном суде, этот воскресный день именуется по той причине, что сегодня в подготовке к Великому посту Святая Церковь предлагает нам воспоминание о страшном суде грядущем. Евангельское повествование Господа о этом страшном суде. То есть слова самого Господа о том, как будет происходить этот суд. И, соответственно, было предложено евангельское чтение, посвященное двунедесятному празднику Сретения Господня. И есть вот такое удивительное соединение этих двух праздников, то есть воспоминание страшного суда, которое связано со вторым пришествием Господа Иисуса Христа и с Его первым пришествием, событием из первого пришествия, это принесением Его Пречистой Матерью и обручником Иосифом в храм Господень, посвящение по тогдашнему закону Моисея на 40-й день от рождения младенца. По закону Моисея всякий младенец мужеского пола, первенец, именно первенец в семье, посвящался Господу. И поскольку Господь Иисус Христос родился и был первым и единственным Преснодевы Марии, то они по предписанию закона выполняли все, как положено, были праведные и ничего не нарушали. И поэтому восьмой день был обрезан, наречено имя было ему, даровано ангелами Иисус, а на 40-й день по исполнению дня очищения они по закону принесли его в Иерусалим, в единственный тогда на всей земле храм истинного Бога для посвящения Богу. И таким образом, как бы Бог был предложен на посвящение Богу, но только уже как бы воплотившийся Бог. Вот, и в виде еще 40-дневного младенца. И здесь мы должны глубже вот всмотреться в значение этого праздника, что же происходило, и как бы параллельно просматривать, какая же связь с другим Сретением. Потому что сегодня мы празднуем как бы два Сретения. Первое Сретение – это встреча по-русски. Поэтому встреча Бога, воплотившегося с человечеством, со священством, с храмом, с законом Божьим, установленным на какое-то время. И встреча уже окончательная, решающая, для многих страшная встреча уже с Богом, с этим же Господом Богом Иисусом Христом, но уже как с праведным судьей, который идет вынести суд каждой разумной вечной твари, к которым относятся ангелы и человеки. Каждому ангелу падшему, каждому человеку падшему будет вынесен суд на всю вечность. И поэтому этот суд и именуется страшным, неумытным еще, что там не будет никакой возможности что-то обмануть, схитрить, подкупить. Это будет суд Бога, всеведущего, все знающего, Бога всемогущего. Никто не может ничего умалить, исказить. Все грехи будут точно взвешены, оценены, и по их совокупности, по состоянию каждого человека и каждого демона будет им определено вечное наказание или вечное, значит, блаженство, если они подлежат помилованию и спасению. И вот как бы между вот этими двумя встречами Господа, первым пришествием и вторым, мы должны все время вот держать свой ум и просматривать вот эти параллели и эти духовные связи, которые помогают нам вот осознать все домостроительство Божие. Ибо вот все, что касается спасения человечества, святые отцы именуют домостроительством Божиим. То есть мы должны не только какие-то отдельные части вырывать из контекста, будь то Писание, будь то учение Церкви, или от каких-то других источников, и отдельно сами по себе изучать. А должны, изучая эти все части как бы и порознь, постоянно держать вот в своем сознании, в своем духе, вот это цельное, целостное вот восприятие всего домостроительства Божия, насколько только можем вместить и постигать его. Но оно предоставлено нам в Откровении Божьем и в учении Церкви, в богослужении Церкви и в других церковных сокровищных средствах, святоотеческом наследии, иконописи, и все это предоставлено. Это вот разбито по многим куплетам, молитвам, тропарям, кантакам и всяким другим церковным песнопениям. И если бы мы внимательно вслушивались, вчитывались, вдумывались, то нам бы, благодатью Божией, открылась бы эта дивная, цельная картина божественного домостроительства, пред которым мы бы благоговели, и за которым мы благодарили Бога, и искали бы свое место вот в этой дивной картине домостроительства. Это не просто отвлеченная абстракция, это не просто какое-то теоретическое учение, это жизнь, это реальность, это то, что на самом деле есть, происходит, происходило и будет происходить до страшного суда, и там окончательно будет установлено. И поэтому мы имеем из Бога откровенное учение не только свидетельство о нас самих, о нашем падении, о причинах появления греха и падения людей, и о наших проблемах, которые все от внутренних наших проблем греховных, и как с ними бороться, преодолевать, исполнять заповеди, как вернуться к Богу через покаяние, воцерковиться, и все это Писание дает нам, конечно. Но там указаны и вещи будущего века. И для нас, которые еще в будущем находятся, и вот как раз явление страшного суда и всех последующих изменений этого мира, это все относится в будущее, это тоже имеется в богооткровенном для нас Слове Божьем. И если Господь благоволил нам открыть, то в этом есть существенная нужда для нашего спасения. Это не относится к той категории знаний, которые для любопытства. Действительно, это важно. И это настолько важно, что Святая Церковь внесла вот это сведение, это знание о Страшном Суде в свой догмат. И мы его исповедуем в символе нашей веры. Ипаки, грядущий со славою, судите живых и мертвых. Вот этими словами исповедуется догмат о страшном суде. Поэтому никто не может ничего изменить. Надо принимать верою и смирением, и любовью этот догмат, и, как любой догмат, постигать в меру наших возможностей. Верить в него, исповедовать его, но и постигать. И напоминать себе, использовать, потому что воспоминание о страшном суде, о вечных мучениях входит по учению святых отцов в одно из важных деланий внутренней жизни человека, его покаяние, его изменение себя. То есть этот живой догмат, это событие, еще не состоявшееся, является для нас догматом веры и в то же время живым орудием воздействия на нашу душу, отрезвляющее нас, отрешающее нас от оков этого временного, тленного мира, помогающий нам противостоять своим страстям греховным. Потому что мы себе все время должны приводить на память, что я за каждое свое слово, дело и даже помышление дам ответ Богу на страшном суде пред всей вселенной, пред мириадами ангелов и пред всеми когда-либо жившими людьми, которые все будут воскрешены на тот момент. Мы не постигаем, как это будет. Не можем точно изобразить из-за того, что эта картина настолько для нас невместимая, великая, страшная, славная, что никакой человеческий язык, никакой художник человеческий не может это описать, хотя мы видим и в иконописи приняты различные попытки изобразить как бы страшный суд. Мы знаем, что в храмах часто изображаются картины страшного суда. И описаниях, видениях святых отцов, мы знаем, тоже есть описание как бы видения страшного суда. Это одно из основных видений вот, в духовной жизни человека, который Господь показывает верному своему рабу, который преуспел в покаянии. Но все равно никакое изображение не может полностью соответствовать реальности. Оно только напоминает, оно как-то подводит нас к понятию, к принятию этой реальности. Но отразить полностью, точно так, что будет страшный суд, никто не может. Духовные понятия, они непереводимы на человеческие понятия, которыми мы сейчас пользуемся. Мы живем совершенно в другом измерении, мы живем в других условиях. И находимся во времени, в потоке времени. Поэтому нам невозможно просто, в принципе, понять, что такое быть вне времени. А страшный суд будет происходить вне времени, а времени уже не будет. Как мы читаем в Откровении на Богослова. С какого-то момента время прекратится, а времени уже не будет. И вот всеобщее воскресение мертвых, страшный суд, вечное мучение, вечное блаженство – это понятие для нас вневременные. Это понятие совершенно из другого мира, из другого измерения. Мы не можем постигнуть ощущение этого вне безвременья, то, что мы именуем вечностью или веками веков. Вот церковь говорит, и ныне, и присно, и во веки веков. Часто слышите, да? Так вот это понятие «во веки веков» – это человеческим языком мы пытаемся выразить вечное, то есть всегда. Присно – это всегда. Но и всегда наше – это не есть всегда вечное. Поэтому человеческий язык как бы не удовлетворяется и ныне, и присно, и во веки веков, то есть бесконечное веков. Но отсюда может возникнуть и ложное представление, что вечность – это такое же понятие, как у нас здесь, только мы живем 70 лет, а еще в силах 80 лет, кто-то может быть 100 и больше, и как бы жизнь человеческая заканчивается. А там как бы точно такая жизнь, только она будет продлеваться год за годом, будет календарь, отрывать листочки, и там будет уже число расти. 2004, а потом 2004, а потом 200 тысяч, и так пошло. И потом уже глаза не будут объемлять, потому что вечность никогда не закончится, и уже не хватит нам просто зрения, чтобы охватить, сколько нулей там и цифр будет в этом календаре. И сам календарь будет в ширину расти, расти, расти. И некоторые так и думают, но просто они не дают себе труда проследить дальше, чтобы увидеть абсурдность этого. Не будет этого. Более того, я скажу удивительную вещь. Почему так важно приобщение к церкви вот с этой еще стороны? Потому что церковь единственна на земле, вот, богочеловеческий организм, который нас вводит в жизнь вечную. Не только по обещанию, не только по обетованию, то когда-то, потом, я вам все дам. Да, это истина, все обетования Божьи истины. И кто будет все выполнять, получит. И это очень важно. Но сейчас не об этом речь. То есть, если бы жить только обещаниями будущего, то как-то было все-таки недостаточно человеку. А церковь, помимо обещания будущего, которое будет ввиду перемены бытия, коренной перемены, когда грех и все, что с ним связано, и все носители греха будут, так сказать, спрятаны, грех уничтожен, и уже его не будет, и все последствия не будет, и поэтому будет совершенно новое блаженное состояние, то, конечно же, это будет конкретно осуществлено когда-то, и нельзя это не отражать, и не верить, и не стремиться к этому, чтобы туда попасть, в эту блаженную жизнь. Но здесь уже, в земной жизни, в повседневной, для каждого поколения живущих верующих людей, входящих в церковь, мы уже соприкасаемся с вечностью, напрямую. Бог, Он вне времени, Бог вечности. А мы должны стать сосудами Божьими, принять Бога в себя, носить в себе, быть богоносными, быть сосудами Духа Святаго, быть духоносными. Общаться с живым Богом, который вне времени и в вечности всегда. И поэтому и свою церковь, свое тело он создал таким же по качеству. То есть зримо это вроде есть вот умирающие люди, которые постоянно приходят, сменяют одно поколение другим. И церковь внешняя тоже. Сегодня есть такая церковь, там, завтра ее нету, она разрушилась, исчезла из исторического бытия, там византийская церковь, там. И другие всякие поместные, и всякие, все меняется, все исчезает. Но сама церковь, как тело Христово, остается. При всех внешних видоизменениях она остается нетленной, вечной невестой Христа блаженной. И через церковь истину мы и входим в чувство иное, в чувство вечности. И в вечный календарь мы входим. Хотя трудно сказать о вечности слово «календарь», как бы неприложимо к вечности. Поэтому по ним человеческим мы говорим, мы входим в вечный календарь. То есть по привычному, земному, значит, привычному ходу вещей мы говорим календарь земной, да, то есть вот дни чередуются, солнце восходит, заходит, оно обращается, все планеты вокруг солнца, луна, и есть лунный календарь, солнечный календарь, и все это связано с Богом, устроенным сегодня мирозданием, с расположением светил, планет. И он имеет прямую привязку. Наша земная жизнь, разбитая на эти все дни, месяцы, недели, годы, она имеет конкретную привязку природную к Богом созданному миру. И люди просто научились как-то это фиксировать, измерять, для удобства развивать, потому что есть нужда и для сельского хозяйства, и для мореходного, тогда ходили только по морям, мы знаем, и для любой другого вида навигации, и для многих других всех житейских нужд мы должны пользоваться календарем. То есть различать дни, часы, вот, года, и давать им соответствующие цифры, вот какой это год, какого. И таким путем можно и фиксировать исторические события, привязывать их вот к этой хронологии. И поэтому нам слово «календарь» привычно, оно у нас в обиходе. Это одно из важных вот, как бы, спутников жизни человека. Но когда мы входим в вечность, то там как бы нет нужды. Вот в земном календаре солнце, мы знаем, погаснет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, небо вообще сольется, вот это видимое небо, да, космос, сольется как свиток, и будет сотворение, и светильника не нужно будет, Бог будет светом и светильником. Поэтому точка отсчета ведется не от сотворенного светила, а от Бога. А для людей важно, что Бог воплотился, тайность велика есть. И получается, что наш то светильник, наша точка счета календаря, наше солнце правды вечной, духовное солнце Иисус Христос, и является для нас как бы основой нашего духовного календаря. От этого все отсчеты идут. Поэтому только уже здесь приучает нас, связывает нашу жизнь, и наш как бы земной календарь накладывается на этот вечный календарь через приобщение к божественным праздникам, связанных с личностью Иисуса Христа, а также с теми, кто от Него и с Ним связан. То есть Пречистая Матерь Божия, Иосиф Обручник, Симеон Благопримец, пророчица Анна, пророк Моисей, Авраам, все святые, святители, апостолы, преподобные, все, кто связаны с Богом через церковь, через благодать, они с Ним. Поэтому праздники устанавливаются как бы по духовной основе. Но поскольку мы живем еще и в земной жизни, они привязываются и к земному календарю. Но вот убирается земной календарь, и что? Разрушается вот церковное значение этих праздников, или они для вечности не имеют значения, их не будет? Нет. Вечность не зависит от земных перемен. И Бог не зависит. Поэтому это будет. Все сохранится, духовное, вечное. Если даже и видоизменится, но оно сохранится в своей духовной сути. И поэтому здесь, на земле, мы приобщаемся к этому вечному, как бы, духовному календарю, в котором не будет вот таких привычных нам временных перемен, ибо времени уже не будет. Но, тем не менее, сохранится какая-то последовательность воспоминания событий. Но последовательность, которая будет в вечности, вне времени, это не то, что мы здесь. Потому что у нас здесь земная последовательность обязательно связана с переходом из прошлого в будущее. Даже просто сейчас сесть, вот каждому из нас, и вспомнить события там своей жизни связанные. А вот я был там же. И на это уйдет время. Хоть какое-то время уйдет. Пусть несколько минут, пусть несколько десятков минут. И уже получается, что мы начали вот воспоминать в одной точке, а закончили уже в другом. И стрелочки часов подвинулись, и как бы время сдвинулось. Сам процесс воспоминания занял у нас какое-то время. И это нас и обманывает. И нам кажется, что в вечности будет то же самое. Вечных часов не будет. Поэтому никакой нужды в их изготовлениях, в ремонте, не будет. Это только для земли. Вот. Но по благодати Божией люди будут знать. И попытайтесь понять, о чем идет речь. Вот есть привычный земной ход вещей, привычное перемещение времени суток, внутри суток и дня до дня, вот привязанное к естественным условиям. Вот. И есть церковный день, церковные сутки, церковный суточный круг богослужений и церковный год от года. Так вот, если на земле есть некое совпадение, потому что мы живем в этих условиях, то это не значит, что в вечности это сохранится. Все земное будет упразднено, но вечное сохранится. И это то основание, по которому можно, не имея времени, не имея часов, не имея вообще возможности измерить времени, ибо времени не будет, в то же время определять, какой сегодня день. И таким образом мы подойдем к тайне 45 дней, о котором говорит нам Писание. То есть Писание прямо указывает на период земной жизни, состоящий из 45 дней. У пророка Даниила есть указание того числа, и разница между ними составляет 45 дней, в которых. И это период времени будет, когда уже произойдет как бы рассотворение мира или пересотворение мира, привычного для нас. То есть уже не будет солнца, луны, звезд, неба, и наступит такая мгла, но в то же время еще Господь не придет. И вот это ожидание церкви, возглавляемой Иоанном Богословом, до, то есть другом жениха, до пришествия жениха, вот, судить живых и мертвых, будет занимать 45 дней. И возникает вопрос, а как же их измерять, когда уже нету календаря, уже нет возможности измерять, нет точки отсчета, ни солнца, ни луны, ни звезд, ни движения этих всех светил, то в принципе невозможно измерить. И поэтому слова Господа, а что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы, они точно сбудутся. По той причине, что действительно нельзя просто знать этого дня. Не потому, что он есть, и о нем кто-то знает, а вот именно вам не хотят открывать. Не в этом смысле нельзя знать, а в том, что его и знать невозможно в принципе, его нету, не существует уже. Изменились условия бытия мира, и по старым календарным меркам этого дня вычислить невозможно. Часы не работают, солнце не восходит, звезд нету, определиться невозможно. Совершенно не видно неслыханные условия, и поэтому Господь об этом говорил, никто не может знать. Ну, ангелы-то, что они на небе, что им нужно часы посматривать. Конечно, если бы это можно, они бы знали бы. И они не могут знать, потому что нету, все точки отсчета привычные, убраны божественной силой, всемогуществом, заранее предсказанным. И в то же время идет отсчет 45 дней. Как? По какому календарю? По церковному, внутреннему, богослужебному. Ведь богослужения же не прекратятся. И они будут идти один с одним. И наступит великая тишина без времени, да? Когда уже Антихрист будет ввержен в озеро с сатаной, с пророком, все там будет, то есть уже не будет никакой брани, но в то же время еще Господь не придет. И только тогда выйдет оставшись на земле в живых церковь Иоанна Богослова во главе со своим воплоти, новой уже плоти, да, святым апостолом. И он возглавит это последнее на земле богослужение, переходное еще до пришествия Спасителя, который является еще воспоминанием о нем. Ибо любое богослужение является воспоминанием о Спасителе. Если вы будете вникать в это богослужение, вы об этом более подробно узнаете. Что суточное богослужение, что годовое, все направлено только на одну личность. Наша вера христоцентрична. Цвет нашей веры – Солнце, Христос. Все вращается вокруг этого. И поэтому Писание, как сам Господь сказал, говорят обо мне. Смысл Писаний – говорить о Христе, как о Боге, Спасителе. Да? И поэтому все вращается вокруг этого для нас великого, спасительного Сына Божия, Бога. И это очень важно понимать. И тогда Святая Церковь, представленная на земле вот живущими, оставленными Богом людьми, которые встретят Господа. И апостол Павел подтверждает: братья, не все мы умрем. Значит, кто-то не умрет до самого пришествия именно из братьев. Речь идет не о врагах Божьих, ибо Господь еще и врагов сохранит своих. А речь идет именно о братьев. Братья, то есть верным, обращается апостол Павел, не все мы умрем, но изменимся. То есть эти люди, которые будут встретить Господа, кроме Иоанна Богослова, они, если еще не умирали, то они каким-то мгновенным действием божественной силы изменятся вот в качество вот нового всеобщего воскресения, когда упразднятся все земные недостатки, все свойственны падшему естеству, и они будут совершенными в одном возрасте, новыми, вот по виду и качеству людьми предстоять и встречать Господа. Хотя это будут те же самые люди, которых, ну, мы знаем, как вот у Иоанна Богослова. И вот они будут вести это богослужение. Откроется ад, откроется святое небо. Но каждый будет наблюдать со своей стороны. И будет вот эта земля. И вот 45 дней будет идти богослужение великопостное и пасхальное. То есть часть Великого Поста, 6-я седмица, воспоминания, самое важное воспоминание события Оста будет как бы в последний раз, но уже во всей возможной на земле полноте и совершенстве воспоминаться, переживаться живо. И вот накануне грядущего Спасителя. Во все время этих 45 дней будет на небе стоять светящееся знамение креста Господня. Единственный источник света будет крест Господень. Поэтому будет не полная тьма, а будет как бы вот свет такой, но не солнечный, не яркий, но достаточно, чтобы различать все, и это будет светящийся крест, который все это будут видеть. Все пришло, знамение Иисуса Христа, значит, следующий он грядет за своим знаменем. И в день празднования Вознесения, как сказали ангелы, каким видите Господа, счастье, таким образом он придет. Как он на облаке возносился, он на облаках, уже со славою, рядами ангелов и святыми людьми, еще душами будет двигаться на землю. Это будет картина такая славная, такая страшная, мы не можем даже представить, насколько это будет величественная картина. И вот здесь, по действию божественной силы, начнется всеобщее воскресение мертвых. Все люди, какие бы они ни были по смерти, какими видами уничтожены, там их тела, испепелены, утоплены, разъедены кислотами, там не имеет значения. Господь своим мгновением всех соберет в своих телах. И эти тела воскресит. Но воскресение это не будет просто восстановление этих тел в том виде, в каком они были в момент смерти или перед смертью. Воскресение будет тел сопряжено с духовным качеством души. И по возрасту будет равенство. То есть все люди встанут в одном возрасте. А по качеству самого тела, вновь создаваемого, будет великая разница тела от тела. При общности природы будет разница. Люди, каждый из человеков восстанет в соответствии со своим духовным состоянием. И если всех людей разделить на два лагеря, это значит, праведников и грешников, то как бы и будет основное разделение воскресения и мертвых сразу проявляться. То есть люди, праведники, это уже будут получать легкие духовные тела, которые будут соединяться с их душами. А души идут с Господом. И здесь все увидят, что тела праведников, которые восстают в целостности, да, соединенности, вот, и уже в таком возрасте, примерно 30 лет, как бы, если по земному предположить, наиболее, нам просто трудно что-то подобрать. Поэтому как бы предание говорит, что будет примерно 30-летний возраст, но это нельзя сравнить с земным 30-летним возрастом. И эти тела, по действию воли силы, двинутся навстречу Господу и сонму святых ангелов и святых душ. И каждое тело соединится со своей душой. И это и будет для праздников окончательное воскресение всеобщих мертвых. Грешники будут находиться в аду и на земле. Поэтому их тела, которые восстановятся из могил, из земли, из воды, где они были, находились в разном виде, они будут принимать качество соответственно грешному состоянию человека. Они будут тяжелыми, мрачными, и соответственно этому выглядеть. И по своей тяжести они будут опускаться в ад и соединяться с теми душами, которые там ожидают, пребывают. И тогда-то люди впервые увидят разницу между праведником и грешником, которая будет уже не теоретическая, не предмет веры, а предмет наблюдаемой реальности. Как хорошо быть с Богом, как хорошо быть чистым, святым, раскаянным, даже грешником, но раскаянным, покаявшимся, исправившимся, изменившимся, переставшим грешить. И вот он получает славное тело. У каждого будет своя слава, у каждого будет свой свет, и звезда от звезды разнится в славе, пишет апостол, это будет и с телами святых, угодников, праведников, все. Но и у каждого будет свой мрак, своя степень мрака, своя степень зловония, своя степень других, всех этих, кажется, не дай Бог нам к этому числу принадлежать. И они тоже, эти скаредные, тяжелые, дебелые тела, они будут тоже вот, возвращены, соответственно, к каждому состоянию человека. Поэтому сегодня, здесь, мы закладываем себе свое участие на страшном суде. Сегодня, здесь, мы готовимся к встрече с Господом. Своими делами, словами, помыслами, своей верой или неверием. Своим покаянием, своим реальным изменением мы готовимся к этой встрече. И готовимся к своему воскресению, своему собственному воскресению из мертвых. То есть в каком виде мы встанем, в каком какое тело нам будет возвращено, наше тело. Но сейчас еще на земле, к сожалению, а может и не к сожалению, но Бог так устроил, что не сразу и не во всей мере видно, как бы на теле последствия нашего греховного состояния. Хотя мы видим, что грешники явно, особенно особые виды грехов, все отражаются на теле. Люди становятся демоноподобными, мрачными. Но все-таки это несопоставимо с тем, что будет уже тогда, когда окончательно проявлено на этом теле. Поэтому многие могут различными средствами облагораживать себя и обманывать как бы наш внешний недуховный взгляд. То есть мы можем обманываться и принимать не праведника за праведника, и наоборот. И это настолько для нас, падших людей, стало обыкновенным делом, что можно увидеть на событиях жизни Господа Иисуса Христа. Ведь пришел сам Бог, но Он прикрытый был человеческой плотью. И этого прикрытия было достаточно, чтобы люди Его не узнавали. Те, которые молились Ему, которые верили, которые ожидали Его, чаяли, и когда Он реально представал пред их очами, не узнавали. И поэтому обратите внимание, что эти события, связанные с Днем Жизни Господа, которые празднует Святая Церковь, как они малочисленны по числу участников. Вифлеемская пещерка, величайшее событие, рождение Бога во плоти. Величайшее событие, ни с чем не сравнимое. И кто присутствует при этом? Пресвятая Матерь, Иосиф Лавручник, родовая бабка, то есть при ним, там, которые послали за ней, хотя нужды уже не было, горсточка пастухов, которые ночью пасли стада, и ангелы направили их, и три царя-волхва. И все. Вот по нашему представлению современному, посмотрите на какого-то известного человека, будь то в политике, будь то в эстраде, в спорте. Да? Когда он куда-то открыто едет, собираются толпы поклонников. Стадионы забиваются, сотни тысяч, миллионы людей приходят в движение, чтобы увидеть своего кумира там, или просто известного человека. А здесь всего-навсего Бог пришел, всего-навсего воплоти и спасти нас, и интереса к этому нет. Нет места в гостинице, оказывается в пещерке с животными. И всему остальному человечеству нет дела. Нет. Было дело еще Ироду. И священникам было дело. Но совершенно другое. Вышпионить и уничтожить. Убрать конкурента по царству и конкурента по священству. Поэтому одни знали, а другой послал войска, когда узнал, что его провели волхвы. То есть такое негативное, да, еще можно встретить. Ненависть, желание уничтожить. Но вот то благое, та благая встречка должна быть. И поэтому в праздниках встречи мы это наблюдаем. Тут еще меньше. Идет исполнение тогдашнего закона, предписания закона Моисеева. И Господь подчиняет себя этому закону. Ну, Бог же выше всякого закона, он не нуждается никому. Он себя подчиняет. И этим самым он, с одной стороны, отменяет это установление. Отменяет. Потому что в Новом Завете каждый человек, уходящий в церковь, через какое-то крещение, он уже посвящен Богу. И не только первенец, а все. И не только мужеский пол, а и женский. Всех я чего-то посвящены Богу, и все должны стать богоносными, друзьями Божьими. Поэтому уже нет смысла вот в этом законе. Господь исполняет этот закон, его отменяет и устанавливает другое. Но Он же и устанавливает связь. Он то представитель Нового Завета, он основатель Нового Завета, а подчиняется элементам Ветхого Завета. И показывает, что я не отменяю Ветхий Завет вообще в его духовной основе, ибо он ко мне подготавливал, обо мне говорил, ко мне, и все, что там пророчество, и все духовное сейчас сохраняется. А вот обрядовые некоторые установления, как ненужные, как вот детские вещи, предметы, которые, когда человек вырастает, не нужны, я отменяю закона Моисея. Хотя сам на себе последний раз и принимаю и обрезание, и вот посвящение, и жертву, два голубя. Бедные люди пришли. Они не могли принести даже в жертву ягню. Там был выбор. Богатые могли ягненка принести, чистого агнца, да? А бедные только два голубя. И мы видим, что за Господа приносится как бы жертва нищих, несостоятельных людей. Два птенца голубиных. Ну, что Богу нужны жертвы животных? Не для Бога было установлено это, потому что весь мир, окружавший Моисея, был идолопоклонническим, языческим. Приносились жертвы животных, а часто и человеческие, бесам. И поэтому нельзя было оставить народ Божий вот без внимания в этом вопросе. Поэтому Бог разрешил по немощи приносить жертвы, но уже по Богу установленному порядку. Какие же это? Все, животных и птиц. Для того, чтобы все-таки это было направление к истинному Богу, а не к демонам. Но вот пришел тот, кому эти жертвы приносились. И сам себя воплотил, принес саму себе. Как бы одна ипостась, остальной ипостаси, Богу Отцу. И уже нужды в жертвоприношениях не нужно было. И мы знаем, что впоследствии на земле резко сократилось языческие жертвоприношения. Они практически прекратились. Кроме таких уже оголтелых отдельных язычников, которые там продолжали. Но сотни тысяч животных ежегодно приносимых прекратились. Остались там единицы. Все это жертва была, потому что принесена была настоящая жертва на кресте. И вот эта крестная жертва еще в младенческом возрасте уже была посвящена Богу еще по тогдашним требованиям закона Моисея. И вот это сочетание Ветхого Завета с Новым, переход, отмирание одного и восстановление другого, было в этом таинстве. Но мы видим здесь и другое важное проявление. С кем же была встреча? Если уже Господь родился в Вифлееме, и слава Вышнему Богу, на земле человеческих благоволений. Уже с человечеством встреча как бы произошла. Пусть даже в лице немногих пастухов и царей-волхвов, но все-таки была. Поклонение было, и показано, кто родился в виде даров. И Бог, и человек совершенный, и смертный, и царь. А что же произошло здесь, праздник встречи, дополнительно по отношению к Рождеству Христову? Здесь произошло встреча Господа со священством. Но обратите внимание, что не просто дежурный священник, который по порядку, по чину должен был в это время находиться в храме, встретил Господа, а особо уготовлен для этого человек, которого мы знаем под именем святого праведного Симеона Богоприимца. В само имя его вошло это его качество. Он Богоприимец, он принял Бога на свои руки, будучи священником единого истинного храма на земле. так как слово «креститель» навеки отражает вот блаженного пророка, предтечи крестителя Иоанна, так слово «богоприимец» отражает вот важность и значение святого праведа Симеона. И вот с этим человеком, с его жизнью, с его историей связано воспоминание этого празднования. Мы знаем, что он ждал несколько столетий пришествия Спасителя. Он ждал не только по общей вере господства в святом народе, ибо все верили и все ждали. Он ждал по личному обетованию. Сказано было ему именно, Духом Святым, что именно ты доживешь и встретишь Христа Господня. И здесь мы видим дивное соединение как бы общественной веры, правой, правильной, истинной и личное обетование конкретному человеку, который входит в эту веру, и мы уже его и празднуем, его как участника этого события. Но выбором этого человека Господь как бы отстраняет всех остальных священников, ибо его отделяет несколько столетий, то понятно, что он давно не служащий был. Он был на пенсии, в отставке, за штатом, как угодно это называть, но он не был служащим. И был приведен Духом Святым именно в этот день. Для этого события величайшей важности. Значит, Бог не счел нужным ни одного и достойным ни одного священника из этого поколения, чтобы его принять на руки и исполнить по закону Моисея. Но мы видим, что не только он исполнен по закону Моисея, что он Духом Святым говорит дивное пророчество и о самом Богомладенце, и о его матери, и о кресте Господнем, и о своей душе. Ныне отпущаешь раба твоего владыка. То есть он еще и просит освобождения от бремени, уже обветшавшей в столетиях плоти. Но еще он имеет одно удивительное качество. Он есть участник Божественного Писания. Ибо он был одним из тех 72 переводчиков, который переводил Писание Ветхого Завета, пророчества, переводил на греческий язык с древнееврейского. И именно он засомневался в правильности написания, что дева, пророчество Исаии, да, что дева зачнет и дева родит сына и нарекут имя Иммануил. И когда он засомневался и макнул перо в чернила, чтобы исправить слово «дева» на слово «жена», что было естественно для человеческого восприятия, понимания, опыта, то ангел удержал его и сказал ему обетование, что ты сам доживешь и увидишь вот это пророчество сбывшимся. Ты будешь очевидцем, свидетелем. И теперь представьте себе, какой подвиг был у этого человека, и почему он так высоко сейчас на небе прославляется, что мы находим в житиях, что он выше Николая, чудотворца Мирликийского. Пред Богом больше дерзновения имеет, как мы видим в житии преподобного Петра Афонского. Почему такую славу он имеет? Он жил верой, был праведник, написано, и Дух Святой был в нем. Но вот какое испытание веры человеку в возрасте 65 лет он был переводил. То есть уже не юноша, а уже зрелый, пожилой, как мы говорим сейчас, человек. Ему говорится, что ты увидишь. Ну вот он прикидывает, естественным путем. Ну, сколько я проживу? Ну, пусть 100 лет. Ну, пусть 120, как Моисей. Ага, и значит, скоро придет. И вот он ждет. Прошло 120 лет со дня обетования. Нету. Еще 100 лет прошло. Уже все рамки человеческой жизни давно исчерпаны. И он уже приближается к доподобному измерению своей жизнью. Адама и тогда живших. Нету. И он ждет со дня на день, с года в год. Нету. Нету, нету. И человек не теряет веры. Не сомневается, не колеблется. А у нас тут 2-3 дня что-то нету, и уже начинаем сомневаться. А мы увидим в его лице, какую надо иметь адамантовую веру, чтобы столетиями ожидать обетованного на самом себе, видя чудо, что ты не умираешь, и в то же время оно оттягивается. И вдруг, наконец-то, пришло. Какая была радость у этого старца, который Духом Святым ожил, пошел своими ногами, своими руками. У него прекрасно говорил, речь была, он сказал все это, пророчество, он взял на руки Бога-младенца, 40-дневного Бога во плоти. Он засвидетельствовал об этом, но и просил по немощи разрешить его отдать дань естеству человеческому. Пустить с миром. Вот кому доверил Бог встречу в храме. Вот какого священника он сохранил себе. И здесь мы можем увидеть параллель в сохранности Иоанна Богослова, но уже путем не сохранения его как бы в земном качестве тела его, да, а путем мгновенного изменения. Закопали его ученики в могиле крестообразной на окраинах Эфеса, да? На другой день пришли, откопали, никого не было. Значит, произошло в какое-то время смерть и воскресение, и прохождение в новом же теле через вещество могилы. Так Бог решил сохранить себе первого апостола, очевидца его, любимого ученика, сокрестника, наперстника, ибо он единственный из людей воздержал на перси у Господа, был допущен к самой святая святых. И Господь именно ему поручил свою пречистую Матерь, и ему поручил свою церковь, невесту, чтобы он подготовил и привел ее в сретение грядущего в славе жениха. Эта встреча будет и Господа с Иоанном Богословом, как бы возглавляющим церковь в отсутствии Господа. Господь вознесся. Он глава церкви, да, духовно остается главой церкви, но в теле он не находится с нами. Он вознесся, праздник Вознесения об этом говорит. А вот он оставил по себе в теле первого апостола, который не заменяет собой Господа, но служит ему первым иерархом. И он друг его, любимый ученик, и он подготавливает церковь к встрече жениха. Поэтому это воля Божия, это промысел Божий. Здесь Симеон Богоприимец, а не текущее отступническое и уже богоубийственное по своему духовенство, которое сдало Ироду, уже родившись в Вифлееме Господа, а потом и на крест по ложному обвинению послало. А и то же самое сейчас. Ведь люди в падении своем одинаковы. И от того, что на груди написать Новый Завет, ничего не изменяется. Люди те же самые грехи впадают, что и в Ветхом Завете. Поэтому Господь показывает нам эту подобие, или сколько один говорит, что было как во дни Ноя, как во дни Лота. Из разных эпох показывают, так будет и во дни Сына Человеческого, пришествия, то есть во дни второго пришествия. Ничего, люди будут жениться, посягать, грешить, строить, все делать. То есть в этом люди одинаково повторяются. Технически, может быть, условия разные, но суть-то одна и та же. Поэтому если он надел облачение Нового Завета священника, это не значит, что он уже все, застрахован от падений, от отступлений, от ересей, от заблуждений. Нет, он еще больше может согрешить тяжко, потому что те не приняли пришедшего Мессию, а этот уже отвергся того, кого церковь приняла. И все это духовенство уже отверглось в духе своем. Извратило уже пути Нового Завета, учения Нового Завета. И превратилась в неофарисеев, которые делают с нами гиены, уже, может, не вдвое, а втрое или в четверо хуже себя, тех, кто с ними сообщается. Хотя формально, как бы, сохраняет вид православной веры. И вот в этом-то и страшная ловушка. Поэтому Господь и сохраняет себе тех людей, которым Он верит, которым Он хочет, чтобы они Его встречали. Они возглавляли Его церковь. Вот как Семен Богопримец представлял священство, то есть лучшую часть священства. И Господь показывает, для него столетие, там, тысячелетие не имеет значения. Это для нас, живущих менее 100 лет, это имеет значение. А для Бога не имеет значения. И где хочет Бог нарушать тысячество чин. И Он может одному дать жить несколько столетий, чтобы его встретить, а другого воскресить и ждать 2000 лет с лишним, чтобы его встретить. И кто может Богу запретить это сделать? Тем более, что Он в Писании обетовал. Сказано было в Писании, это сбылось. И сказано в Писании, что хочу, чтобы прибыл Иоанн Богослов. И он прибывает. И кто может отменить слова Господа? Дважды сказано. В Духовной Евангелии Иоанна Богослова. И кто может отменить эти слова Господа? Кто дерзнет? Тот и будет на страшном суде судиться за это. Поэтому, возвращаясь к памяти этих двух событий, празднуя их, в то же время со страхом, вспоминая предстоящий нам страшный суд, мы будем вот слагать в сердце своем вот эти благие воспоминания о встрече Господа в храме Иерусалимском и о встрече Господа, который нам всем предстоит быть участниками, и будем использовать эти воспоминания вот в свое собственное спасение, чтобы подвигать себя к еще большему смирению, покаянию, молитве именем Иисуса, Спасителя нашего, и чтобы действительно встретить Его в сонме праведных, а не козлищ, осуждаемых на вечной муке. И да будет сие милостью Господа нашего Иисуса Христа, и да помилует Он нас на страшном суде Своем, Своей благодатью, молитвам Пречистой Матери, Иоанна Богослова и Симеона Богоприимца. Аминь.